На сей раз молния озарения ударила в него не с небес, как это казалось раньше, а словно бы изнутри, возбудив нервную систему до красного сияния. Это сияние, ореолом окружив тело, озарило все вокруг, проникло во все предметы и тела людей, вышло за стены квартиры, дома и города, ушло в космос. Но и этого мгновенного озарения хватило Матвею на то, чтобы понять, оценить, проанализировать ситуацию, приготовиться и начать действовать. Прямо с колен Матвей прыгнул навстречу блондину как раз в тот момент, когда черноволосый Тамерлан уже готов был нанести ему удар по шее ребром ладони с атакующим воплем и я, помогающим высвободить в импульсе максимум энергии. Киллхантер, надо отдать ему должное, успел поставить блок, хотя ни прыжка, ни удара не ожидал. И все-таки удар Соболева, Сян-Тюнь или Шашлык, по терминологии Русбоя, в подложечную ямку предотвратить не смог. Матвей при желании мог бы вырвать у него печень, потому что вытянутые пальцы пробили мышцы и брыжейку и проникли в тело противника. Но эффектов подобного рода он не любил. Глянув в глаза блондина, полное изумления и тьмы, Матвей упал на спину, спасаясь от брюнета, который сориентировался с поразительной быстротой, отбил три его мгновенных выпада и не сразу сообразил, почему вдруг черноволосый метнулся к дивану в углу, но уже через мгновение все понял. На диване лежал Сугестр удав, и Тамерлан ухватился за его рукоять. Тогда и Матвей прыгнул к столу, вспомнив про бумагу, карандаши и лезвие бритвы. Видимо, когда в квартиру ворвались убийцы, Стас собирался рисовать. Расчет был точным. В правую руку лег остро заточенный карандаш, ладонь левой сгребла безопасную бритву, и когда черноволосый, упав на диван, перекатился на бок, подняв оружие, Матвей вонзил ему в левый глаз карандаш. Матвей не остановился на этом, зная возможности и тренинг киллхантеров, и метнул в противника последнее свое оружие – лезвие бритвы, причем особым приемом – щелчком плетью. Тамерлан взвыл от боли после укола карандашом, но глушак не выпустил, только отпрянул и прицелился, свободной рукой выдернув карандаш из глаза. Однако курок спустить не успел. Лезвие бритвы вошло ему глубоко в горло. Только сейчас Матвей позволил себе отключиться, поддавшись нахлынувшей слабости и безразличию. Очнулся он от холодного прикосновения к лицу. Над ним стоял на коленях плачущий Стас и лил воду из кружки. Через час они вдвоем сидели в машине Матвея где-то в районе Щелково. Как они там оказались, в памяти не сохранилось. Стас уже не плакал, только всхлипывал, да изредка глубоко и тоскливо, совсем не по-детски вздыхал, поглядывая на своего взрослого друга. Матвей погладил его по волосам, включил мотор, хотя сам не знал, куда ехать. «Бабуля умерла?» — дрогнувшим голосом спросил Стас. Матвей кивнул. Губы у мальчишки задрожали, на глаза навернулись слезы, но плакать он не стал. «А где мы теперь будем жить?» «У тебя нет родственников? Друзей?» «Не, только в деревне. Друзья есть, но у них родители. Кому нужен лишний род?» Рассуждал Стас как большой. И Матвей вынужден был с ним согласиться. Он уже прикинул, где можно оставить ребенка хотя бы на время, но не был уверен, что вариант этот идеальный. Так уж получалось, что всех его друзей и просто добрых знакомых после встреч с ним преследовали беды, горе и смерть. Снова рисковать не хотелось, но выбора не было. Впрочем, Матвея вдруг посетила интересная идея. Некоторое время он взвешивал все за и против и, наконец, кивнул сам себе. Можно рискнуть. Первый вариант – это на крайний случай. Оставить Стаса у девушки, с которой он расстался 3 с лишним года назад. Адреса ее он забыть не успел. Поехали. Машина выкатилась со стоянки возле автовокзала и влилась в поток автомашин по Варшавскому шоссе. Куда? Поживешь пару дней у одного моего знакомого, а потом увезу тебя в деревню. Стас кивнул, сгорбился на заднем сиденье, как старичок, и Матвей почувствовал к нему слепящую нежность и желание защитить от всех напастей и бед. Клясться не стал, знал и так, что сделает все, если только останется в живых. Из ближайшего кафе он позвонил по известному ему номеру и договорился встретиться с абонентом через полчаса у аптеки на Моросейке. Зинченко подъехал на служебной «Волге» минута в минуту. Вышел из машины, огляделся и сел в шестерку Матвея, доставшуюся тому от Ильи. «Рад видеть в здравии», — сказал заместитель начальника ГУБО, не без удивления оглянувшись на забившегося в угол мальчишку. «Вы уже знаете, что Михаил Юрьевич?» «Знаю». «А кто, знаете?» «Нет, но постараюсь выяснить». «Это нашли рядом с телом». Зинченко протянул Матвею тускло блеснувший перстень в форме лошадиного черепа. Матвей некоторое время рассматривал перстень, поднял ставшие почти прозрачными, холодные, как лед, глаза на руководителя Губо. «Это опознавательный знак щита, который официально подчинен службе безопасности и охраны президента, а на самом деле ФСК, точнее управление Т. То есть непосредственно Елынину. Вы быстро ориентируйтесь. По всем данным, генерал Елынин Генрих Герхардович, президент купола по кличке Георгий Георгиевич». «Да», – тихо произнес Зинченко с горькой ноткой в голосе. «Но мы, я имею в виду наше управление, никогда не сможем его достать». Медведь попробовал и... Помолчали. «Я достану», — сказал Матвей, глядя на поток пешеходов. Глаза его были полузакрыты. В этот момент он проверял свои ощущения. За ними кто-то наблюдал, аморфный, темный, угрюмый и опасный, как болотная трясина. «Вас спасут», — сказал он наконец. «Я проверялся не один раз. Может быть, не меня, а вас? Я бы учуял. Следят за вами. А я хотел доверить вам этого мальца». Зинченко глянул на безучастного ко всему Стаса, и Матвей коротко рассказал ему, что с парнем произошло. «Придется отказаться от этого варианта, извините». «Понимаю. Что ж, удачи, ганфайтер. Может, не свидимся больше. Во всяком случае, в этой жизни. Наступают тяжелые времена. Для чистилища тоже. Не исключено, что его комиссары, если захотят выжить, сольются с куполом. Когда это произойдет, вспомните мои слова». «Если такое случится, руководители чистилища уйдут в отставку. Обещаю». Зинченко улыбнулся. «Мне бы ваша уверенность. Звоните, если понадоблюсь. Номер этот известен только мне и вам». Замначальника главного управления по борьбе с организованной преступностью пересел в свою машину, и «Волга» умчалась. Следом отъехала бежевая вазовская «девятка» с 4 пассажирами. Матвей сумел разглядеть их даже сквозь зеркально затемненные стекла и пожелал Зинченко уцелеть. Вторую машину, точную копию бежевой «девятки», он заметил через минуту, свернув по Варварке направо к солянке. Заехал в первый попавшийся двор и, приказав Стасу ждать, выбежал на улицу, чтобы рассмотреть преследователей. Их было всего двое – водитель и пассажир. Остановив машину возле двора, они посовещались, и пассажир, внушительного вида мужик в брюках с аккуратно заложенной складкой и зеленоватой рубашке кабретто, шагнул в арку. Матвей встретил его ударом в подбородок, выйдя из угла, и вплотную подошел к «девятке». Водитель не сразу сообразил, каким образом оказался в машине незнакомый парень с ледяными глазами, а когда понял, было уже поздно. Очнулся он спустя несколько секунд, обезоруженный и привязанный ремнем за руки к рулю, таким образом, что высвободиться самостоятельно не мог. «За кем идете?» – тихо спросил Матвей, пряча в карман найденную на сиденье рацию. Водитель дернулся было, но понял тщетность попыток освободиться, нервно облизнул губы. «Кто ты такой, чтобы спрашивать?» «Если я начну повторять вопросы, останешься глухим на всю жизнь». Шофер снова заерзал на сиденье, выругался. «Вот скотина!» Матвей щелкнул его по уху, и водитель заорал от боли. «Хорошо, хорошо, я скажу. Приказано следить за начальником Губо». «За кем?» «Вы с ним только что разговаривали, Зинченко. Он же был замом. Назначен исполняющим обязанности». «Кто приказал следить?» Водитель дернулся изо всех сил, надеясь разорвать ремень. Получил второй щелчок по уху и сдался. «Майор. Смелее. Фамилия. Ибрагимов». «А, Хасанчик. Старый знакомый. Жив еще. Где его можно найти?» «На базе. То есть на Лубянке?» «Где еще?» «Дома, в Зеленограде. Еще он любит отдыхать в найт-клабах, особенно в Лотосе». «Спасибо, ты не так глуп, как выглядишь, и очень любезен. За это я оставлю тебя в живых. Но если расскажешь майору о нашей встрече, я тебя найду». Матвей вытащил из кармана водителя удостоверение офицера ФСК. Прочитал вслух. «Столбухин Виктор Иванович, лейтенант». «Значит, договорились?» Матвей вернулся во двор, мельком глянув на второго сотрудника федеральной контрразведки, распростертого на асфальте, вокруг которого уже собралась толпа, и выехал на улицу. Он звонил в дверь с некоторым душевным трепетом, хотя все, что было связано с именем Марии, ушло. Правда, ушло из сердца, но не из памяти, потому что когда она открыла дверь, по обыкновению, в почти прозрачном коротком халатике, показалось, будто и не было 3 с лишним лет разлуки. «Ты?» — округлила глаза девушка. «Тень отца Гамлета», — неудачно пошутил он, невольно залюбовавшись лицом и фигурой Марии. Лицо девушки он всегда сравнивал с лицом королевы Медичи. Столько в нем было величавой гордости, холодной надменности, целеустремленности, решительности и властолюбия. Собственно, и расстались они по причине этого самого властолюбия. Мария хотела, чтобы он подчинялся ей беспрекословно, всегда и во всем. «Извини, королева, что потревожил, но у меня нет выхода. Этого мальчугана», — Матвей подтолкнул Стаса вперед, — «надо приютить на некоторое время». Мария прикусила губку, глянула на мальчишку, и тот ответил ей взглядом из-под лобья. «Проходите». «Нет, я спешу. Он тебе все расскажет. Через 2-3 дня я его заберу. Если нужны деньги, не нужны. Заходи, чаю хотя бы попей или кофе». Матвей заколебался было, но, пересилив желание, отступил на шаг. «В другой раз, королева. До встречи. Стас, не скучай. Береги себя», — проговорил мальчишка серьезно, без улыбки. «Ни пуха. К черту». Матвей легонько шлепнул рукой по его подставленной ладошке и, не обращая внимания на изумление и любопытство в глазах девушки, поспешил к выходу из подъезда. Ощущение знакомого, темного взгляда в спину появилось, когда он садился в машину, хотя явных признаков наблюдения не заметил. Это мог быть только монарх тьмы, или как там его, враг Тараса и всех людей внутреннего круга, снявший трубку, когда Матвей звонил Горшину домой. Вряд ли он видел Матвея визуально. Скорее всего, пытался лоцировать внутренним зрением в пси-диапазоне. И Матвей в ответ ощетинился, как бы отталкивая от себя этот псевдовзгляд, окружил себя ментальными доспехами. Ощущение взгляда исчезло с легким дуновением холодного ветра, оставив почти неощутимый всплеск чужого недоумения.